Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, август, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 15 градусов. Доброе утро, пишет Василий. Снова Украина показывает своих нацистов. Видео из Курской области, где один в фашистской каске с СС, а второй пытается говорить с русским мужиком, называя его «Русский Иван, иди пей водку», изображая себя немцем. Мрази, одним словом, пишет Василий. Здравствуйте, пишет Джекпот. Недоброе утро, пишет Антон. Доброе утро и хорошего дня, пишет Леалка. Вспоминаем клуб 28, а он раз не 27? А Кром говорит, зачем нам пытаются впарить работу, которую способен выполнить только опытный военный водолаз в скафандре, тяжелых ботинках и постоянным притоком воздуха через шланг на глубине до 80 метров за работу, которую выполнил мужик в маске, ластах и баллоном за спиной, пишет Андрей. Потому что ответственность за подрыв северных потоков не может быть на американцах. Не может быть публично возложена на американцев. Приветствую, пишет Александр Первый. А боксер в натуре бабы оказался, ранимый такой, пишет Абилиф Акинфлаев. Доброе утро, столица. В Улан-Баторе с 1 сентября будут взимать плату за въезд в город с машин из регионов, пишет Глеб. Всех с добрым утром, нужно наращивать усилия в информационной войне, а то фейки достали, пишет системный администратор. Есть ли к этому хоть какое-то отношение, имеет ли информационная вообще война как таковая? Война фейков – это война дезинформации, а не информации, насколько я понимаю. Любая дезинформация разбивается фактами информации. То есть, допустим, какой-нибудь украинский боевик на фоне указателя «Курск» вот стоит. А потом все говорят, ну, такого указателя не существует, потому что вот как выглядят настоящие указатели. Вот и вся, собственно говоря, на этом война с дезинформацией. Но усилия наращивать надо, системный администратор, я с вами согласен. Всех с солнечным утром четверга, говорит СВ. Посмотрел видео украинских нацистов, как они в касках СС. Холодок по коже, пишет Антон. Послушайте, когда наши военнослужащие, освобождавшие многие населенные пункты от нацистов украинских, говорили, что там натурально нацисты, я знаю, что некоторая часть нашего общества не верила этому и считала это пропагандой с нашей стороны. Даже когда они балкин-кроицы наносили на свою технику, ну как свою, немецкую технику, и Сырский давал комментарии на фоне такой техники с балкин-кроицами, все равно находились люди, которые говорили, что, ну, мол, совпало. Когда они на Майдане и до Майдана ходили и говорили москаляку на геляку и москаляку на ножи, вот, и когда они в полный рост там зиговали и устраивали факельные шествия, некоторые вообще это игнорировали просто и говорили, что это как бы меньшинство, и оно никогда не будет властью, и что-то вот в таком духе. Вы знаете, много раз я гипотетическую такую картину, ну, как бы рисовал таким людям, слушателям, зрителям. Я говорю, а вы когда начнете соображать? Тогда, когда перед вами появится уже ВСУшник с шевронами эсэсовскими и еще чем-нибудь и вам пулю в лоб пустит, вы тогда вот в последний момент сообразите, или опять и в этот момент у вас будет какое-то оправдание для них. Понимаете, не замечать реальности, ну, можно не замечать реальность, но она вот, к сожалению, для некоторых, она вот такова. И поэтому как-то так. Поэтому немножко я удивляюсь вам, уж извините, уж немножечко поудивляюсь я вам. Всем, кто сегодня с вот такой вот, опять же, удивлением с таким, говорит, ничего себе, вы видели ВСУшники с эсэсовскими там какими-то значками и так далее. Да, язык сломали, об этом мы говорить уже. Видео показывать, уже все видео, которое можно было показать, показали. Уже этих татуированных всех с головы до ног нацистов украинских. И из Азовстали снимали на видео, и чего только не было. Все рассказывается про какие-то там славянизмы, еще что-нибудь. Нет, это не нацизм. Ага, все понятно, да. Вот это и шокирует максимально. И некоторые будто прозрели, пишет Марго. Ну как, опять, вот понимаете, некоторые прозрели, а некоторые опять что-нибудь придумают и скажут. Я говорю, такое ощущение, как инспекторы МАГАТЭ некоторые. Если снаряд в голову не прилетел, то ну никак невозможно определить, с какой он стороны. А когда в голову прилетел, уже невозможно определить, потому что умер. Уже же, наверное, надо как-то немножко, ну, проснуться, окститься чуть-чуть. Солярные символы же, пишет 506-й. Да, солярные символы, вот это вот все. И все в таком духе. Я знаю, что, правда, и у нас есть любители солярных символов. Ну, ладно. Еще, это еще давно говорил иноагент Яшин в интервью. Он сказал, что весь Крещатик завален формой СС, пишет Василий. Да. Интересно только одно, почему он на той стороне оказался и по какому поводу. Вот. Про Цоя вспоминали, всем привет, с подключением меня, пишет Дублонов. Да пишут уже люди, да, пишут. Где видео посмотреть, пишет Алекс. Алекс, отвечу вам односложно, как знаете, в фильме «Брат» в интернете. МАГАТЭ, все боятся быть объективными, пишет Empty Words. Ну а как они могут быть объективными? Как может быть объективным расследование Запада по Северным потокам? Никак. Как МАГАТЭ может быть объективной организацией? Никак. Их привезли на градирню Запорожской атомной электростанции, показали, от чего и начался пожар. До этого украинцы, ну, я имею в виду, вот, ну, ладно, пускай скажу украинцы в целом, значит, запустили информацию такую, что это русские там и технику в этой градирне хранили какую-то, еще что-то, и сами мы устроили пожар, и мы какие-то там покрышки жгли, и все в таком духе. Привезли инспекторов этих всех МАГАТЭ, говорят, смотрите. Они говорят, да, действительно, видно, что как бы горело не снизу, а вот там вот что-то вот загорелось где-то, ну, как бы высоко достаточно. И им говорят, ну... Как могло что-то вот высоко, вот там вот, вот взять и загореться, вот объясните. Они говорят, не знаем. Черт его знает, говорит, как. Вот. Они говорят, ну как бы покрышки до этой высоты мы могли здесь сложить? Ну, натурально, вот такой уже разговор вот с дебилами идет, реально. Ну как бы не, покрышки-то вряд ли. Значит, это... Нет, не знаем, что это. Мы не специалисты в этих вопросах. Ну, прекрасно, ну, замечательно. Международный олимпийский комитет. Как бы, я даже не буду никаких примеров приводить, вы все видели. ОБСЕ. Примеров тоже приводить не буду, все уже все знают, наверное. Хотя, видите, все равно же появляются люди, которые... Боже мой, у ВСУшников каски со знаками СС! И они сами это снимают на видео и выкладывают. А кто казни наших военнопленных заставлял ВСУшников или, например, грузинских наемников снимать и выкладывать? Кто их заставлял это делать? Это они сами делали. А кто их заставляет выкрикивать нацистские лозунги? А кто их заставляет всей страной орать этот лозунг? А кто заставляет правительства западные когда приезжает к ним какой-нибудь там Зеленский или еще кто, где-нибудь в своих правительствах, ну, на сборищах этих, орать нацистские вот эти все лозунги. Хорошо, вам не нравится слово нацистские, националистические, давайте так, ультранационалистические лозунги орать всем вместе. Кто их заставляет? Кто заставлял это делать Урсулу фон дер Ляйен, скажите? Ну, вот просто вот так вот я вас спрашиваю. Ну, вот кто? Кто это снимал? Мы это снимали, что ли? Мы это выкладывали? Они сами это орут, сами это снимают. Сколько раз они кричали этот лозунг про слава там и так далее? Уронили. Ну, сколько? Вот столько, сколько потребуется, столько и кричали. И они об этом говорят. Как объяснить их воодушевление на тему того, что немецкая техника сейчас в Курской области? Ну, как вы объясните? Я не имею в виду не воодушевление киевского режима, я имею в виду воодушевление немцев. Как это понять? Ну, почему? А потому что Россия агрессор. Да. А чё НАТО на восток двигалось-то? Ну, вот так вот. Североатлантический альянс военный на восток. А почему продвигался? Были же договоренности. А покажите бумагу, а покажите бумагу, а покажите бумагу. Ясно, понятно. А системы ПРО, которые оказались не системами ПРО, о чем мы говорили и говорили, не ставьте у наших границ. Что по этому поводу можете сказать? Такой вот вопрос. А Польша, которая отрабатывает удары по Калининградской области прямо сейчас, ну вот там день назад они это отрабатывали удары авиационные по Калининградской области. Есть какие-то мысли по этому поводу, комментарии? А как поляки могут обниматься с бандеровцами? Вот такой вопрос. Рассказывают про Волынскую резню, ставят памятники и обнимаются с бандеровцами. Как? Так вот. А вот так оно может быть. Так и в Бундесвере теперь герои, офицеры вермахта и СС, что вы хотите, пишет Василий. Ну, не допустили этого, Василий. Ну, вот история произошла накануне. Там у них есть какой-то список особо почитаемых офицеров. Они немцы официальные, решили в определенный момент, а почему бы нам в этот список особо почитаемых, значит, военнослужащих не добавить еще и тех, кто служил в вермахте, значит, ну и там в СС. Вот так. Официальные власти говорят, а давайте добавим. И такие, да, будем добавлять. Ну, нашлись люди, которые сказали, ребята, а вы что, вообще головой поехали? Ну, вы конченые совсем, вы больные, у вас башки вообще нет. Что, оторвалось, что ли? Вы очнитесь вообще. А они такие, да, что, нельзя? И говорят, нет, нельзя. Они, ну ладно, тогда не будем добавлять. Но желание бешеное имеют. Понимаете? Герои СС в Германии. Зал славы военной немецкой. И это не придумка российской пропаганды. Это их внутренние вполне себе диалоги, сюжеты и все такое. Хорошо. Кто марширует в прибалтийских странах в разные даты в форме эсэсовцев? Скажите, пожалуйста, кто эти люди? Почему их охраняет полиция? Долго ли мы будем изображать, что украшение елок в Латвии это не свастики немецкие. Это их древний солярный символ, который давно использовался, и вообще нет никаких проблем с этим. Скажите, пожалуйста. А политика расовая, которую ведут прибалтийские страны по отношению к русским людям, в первую очередь, она как бы кем-то вообще замечена будет, не будет? Что там, Лайма Вайкули ничего не скажет? Про Галкин там никакие не хочет по этому поводу что-то сказать. Нет у него желания в Юрмале так вот выйти и сказать, слушайте, а что это у вас тут это, эсэсовцы маршируют? Слушай, у меня есть шутки на эту тему. Ну, вот этот израильтянин, да? Ну, я так понял, он гражданин Израиля, поэтому говорю, израильтянин Галкин. Он не хочет по этому поводу, ну, что-то сказать, как-то высказаться. Может, ему что-то не нравится. Хорошо. В Италии на общественных мероприятиях, посвященных определенным историческим вещам, можно, так сказать, римский салют друг другу показывать. Ну, короче говоря, нацистское приветствие. Фашистское. В определенный момент сказали, слушайте, ну, если это историческое мероприятие, если это связано с какими-то реконструкциями историческими, то, может быть, и можно. Потом смотрю, стоит на улице толпа, ну, как бы мы их назвали, скинхеды, вот, и у них какое-то историческое, вероятно, мероприятие происходит. Все это в Италии, прямо сейчас, считай. Ну, я все, конечно, понимаю. Забавка еще хотите? Смешная. Украинцы рассказывали, что русские крадут у них асфальт. Сейчас они вторглись в Курскую область и нахваливают наш асфальт. Говорят, ничего себе у них дороги. Американцы об этом пишут, говорят, вообще дороги, просто вообще в России, оказывается, такие хорошие дороги. Да что вы говорите? Правда, что ли? Скоро вы узнаете, что у нас есть и унитазы, да? ВСУшники, которые разворовывают напрочь там всякие разные пятерочки и так далее. Че, Кока-Колу нашли, придурки? Или не нашли? Ну, серьезно, вот такой в лоб вопрос. Че, нашли Кока-Колу-то? А то у нас же нет. Там, я знаю, одна полоумная особенно прославилась по этому поводу. Ну, значит, заукраинка, которая все время хвалится какими-то вещами, которые везде продаются в мире. Вот, и спрашивает, есть ли они у нас. Ну вот, спросите у этих ваших боевиков, есть, нет, что они там воруют, сейчас бегают. Чайники электрические, может, пускай посмотрят тоже. А то же в России не знают, что такое электрический чайник, понимаешь? И асфальта нет, дорог нет в России, понимаешь? Скоро вы узнаете, что у нас есть президент, пишет Нигматуллин. Вот бы посмотреть, как Галкина тащит СС Галичина в темницу, пишет Дело Техники. Нет, я бы не хотел на это смотреть. Я бы хотел, чтобы Галкин признался, что он подлец и предатель. И все. Мне вот это хочется видеть. Мне хочется, чтобы этот человек раскаялся. Было бы, наверное, очень хорошо. Но он упорствует в своем предательстве. Ну, как сказать. Грех его на нем. Это временно. Рано или поздно они станут героями. Наполеон же почитаемый военный деятель сегодня, пишет Василий. Да, люблю вот эти вот все. Концертный зал «Наполеон» в Москве, вот, например. Очень мне нравится. Кому в голову приходит называть концертный зал в честь Наполеона? Чего в честь Александра не назвать? Вот именно в честь Наполеона. Да, так представляю, да. Барбершоп «Гитлер». Да-да-да. Магазин модной одежды Муссолини. Да-да. Особенно хороша трасса Шацк-Тамбов, пишет Калибгон. Ездил в командировку в Минск, едешь, дилеры, Шкода, Мерседес. Ностальгия, пишет Егор. Да. Как можно, как ножом по сердцу слушать, что они у нас что-то разграбляют, пишет Мельникова Елизавета. Да, как ножом по сердцу, я с вами абсолютно согласен. Но ведь они все умрут. Да, достаточно скоро, те, кто грабит, там что-то изображает. Поэтому, что вы, просто подождите чуть-чуть. Торт тоже Наполеон. Ну, не наша придумка, вроде как, Роман, поэтому уж извините. А мы долго будем терпеть этот беспредел в областях, пишет Александр Первый. Александр Первый, а вы не терпите, вы присоединяйтесь к тем, кто уничтожает. Врага. Разными способами можно. Самому, можно поддержкой наших вооруженных сил. Разные есть способы. Информационной поддержкой. Какой вам ближе, в каком вы чувствуете себя комфортнее, где вы будете полезнее, определите и вперед. Ты, Алексей, хочешь, чтобы он не стал мучеником, а покаялся сам, тем самым обрел прощение, пишет Дело Техники. Нет. Но я просто всегда надеюсь, что в людях на самом деле честность, доброта и вот эта правда, она есть. Может быть, где-то глубоко, может быть, там, какая-то череда обид, не знаю на что, завела человека в такой вот угол из которого он почему-то в силу своих амбиций не может выйти. И я надеюсь, что каждый, кто в это попал, условно говоря, он найдет в себе силы когда-то, вот, или ему дарованы будут такие силы, чтобы признать, что он вел себя подло, безнравственно, глупо, и раскаяться. Ну, это было бы правильно, если честно. Так пусть Верховный всей стране отмашку даст, пишет Александр Первый. Александр Первый, я уже не знаю, какую вам надо дать отмашку. От кого? От Верховного? От ваших соседей? От кого? Все люди, которые хотят помогать, они помогают. Уже давно все отмашки они увидели, услышали, поняли и вперед. Все остальные все рассказывают, что им нужна какая-то отдельная отмашка. И так далее. Даже Иуда покаялся, вернул серебряники и пошел повесился, пишет доброжелатель. Для меня загадка, почему у Пушкина на рабочем столе в Михайловском стоял и стоит мини-бюст Наполеона, пишет Никита. Вот. Это не Александр Первый, это Лжедмитрий, пишет Александр. Вот. Так вот, сворованный асфальт, и положили же отличный асфальт, спасибо Украине, пишет Василий. Это очень смешно, да, спасибо большое. Походу, цепсошник вошел в чат, Нигматуллин говорит. Да не-не, это вот очередной человек, который будет удивляться, когда уже только к нему подойдут в упор, понимаете? Вот в упор к нему подойдут, и он скажет, да ладно, что, реально носите отличительные знаки эсэсовцев? Что, серьезно? Они такие, да. И все, и это будет последнее, что будет знать и помнить этот человек. Понимаете, но это вот до упора это называется, вот до упора. Все видеть везде вокруг да, себя людей, которые тебя пытаются обмануть, а там все не так, все не так, все не так. Неправда, вы все врете, вы все врете. Ну, доходило это и, знаете, до таких высот иной раз, что очень такие... прославленные в нашем обществе люди вдруг внезапно начинали записывать видео, где говорили, какой нацизм, нет никакого нацизма на Украине, это все придумка. Да-да, чисто больная фантазия, понимаете, мы тут взяли и придумали все вместе, сели и на ходу придумали, и сказали им, ребятки, а давайте-ка вы, чтобы нам было удобнее, носите эсэсовские значки всякие разные, снимайте видео, выкладывайте их, а давайте, пожалуйста. А они такие, да, конечно, без проблем, чтобы просто вам было удобнее. Мы это сделаем. 8:30. В 8:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Не забывайтесь... Не забывайтесь, где вы? Вот так. Нет, не забывайте подписываться на мой телеграм, пожалуйста. Для меня это важно. Телеграм называется «Гудошников». А как Наполеона звали? Имя-то у него было, пишет Смит. Конечно, его звали Наполеон. Это его имя. Вот. Он же корсиканец. Вот. И Наполеон это от Неаполя. Вообще в целом. Поэтому с чем сравнить? Ну вот как, например, Октябрина от Октября. Вот Наполеон от Неаполя примерно так же. Какой-то пример русского имени, ну или так вот привычного русскому уху имени сейчас я вот, наверное, и не придумаю сходу. Но если вы придумаете, то пожалуйста. Понимаете. А по фамилии Бонапарт. Правильно, по фамилии Бонапарт. А Бонапарт это тоже там от итальянского, насколько мне известно, что-то там типа счастливая, хорошая, ну что это, счастливая не жизнь, а это что-то типа судьбы, ну что такое, то есть судьба, хорошая судьба, хороший такой путь. Ну то есть он такой вот, Светлана, пишет Влад, нет, Светлана здесь никак, Владимир в честь города, пишет Алексей, вот по типу того, по типу того. Роман, говорят, да, Роман. Кстати. А этимология имени Роман, она восходит к Риму, да? Я просто не знаю, надо посмотреть. Ну вот. Угу. Вот. Ну да, вот, кстати, Ромул, да? Да, да, и вот Рим. Угу. Да, кстати, да, да-да-да-да. Вот так и Наполеон, и Неаполь. Вот мы и разобрались в имени и фамилии Наполеона Бонапарта. Одна большая организация городского хозяйства Москвы опустела. Все в Курске. Мужики с КАМАЗов пересели на машины скорой помощи и колонны вперед. Кто палатки повез и на месте, пока все это помогает обустраивать. Это только одна организация. Наша страна умеет собираться. Мы точно победим, пишет Светлана. Так Бонапарт же он был. Это фамилия, Глеб. Имя Наполеон, фамилия Бонапарт. Понимаете? Вот у вас имя Глеб, а у него Наполеон имя. Нет, Алексей, Наполеон ранее был Набульон, поэтому он и переименовался. Это было в исторической программе на вашем радио, пишет шеф-комендер. Шеф-комендер, как вы знаете, историки часто любят спорить. Я в споры исторические не буду, так сказать, сильно погружаться. Но то, что я видел, это от слова Наполеоне, Буонапарте. То есть такой вот на итальянский манер, а потом он на французский переделался. И получился Наполеон Бонапарт. Вот, имя от города, а этимология фамилии, вот, говорю, какая-то такая счастливая судьба, что-то типа того. Очень долго мы пытаемся разобраться в том, в чем уже давно все разобрались. Если хотите, мы можем продолжить это увлекательное путешествие по известным фактам. Вот. В честь торта, короче, мне говорят, да-да-да-да-да, очень классно, все очень весело. Мы очень большие молодцы, мы смешные ребята. А мы вообще-то говорили о реабилитации нацизма. Не только на Украине, но и в целом в западном мире. И причин может быть... гораздо больше, чем нам даже кажется на первый взгляд. Хотя бы если даже и посмотреть, какой урон тот самый нацизм нанес нам, я имею в виду Советскому Союзу, и, например, той же самой Франции. Посмотреть, какие были военные потери у Франции за Вторую мировую войну. Посмотреть, сколько было потерь среди мирного населения. Посмотреть на Британию, посмотреть на разные другие страны. И окажется, что эта война экзистенциальной была для нас. Для китайцев это была экзистенциальная война, потому что японцы просто лютовали. А вот для Франции она не была экзистенциальная. Более того, например, большинство французов было на стороне Гитлера по итогу. И да, конечно, мы можем вспоминать Нормандию Неман, но мы не будем забывать и Шарлемань. Ну, вот такая вот специфика. Я помню, странные вопросы задавали некоторые люди, и до сих пор есть люди, которые задают эти вопросы. Я искренне полагаю, что это просто новые поколения вырастают, и у них пока нет вопросов, ответов на вопросы, которые как бы уже давно есть у всех, кто в этой теме. И они такие, а чем мы, зачем мы шли до Берлина, а зачем вообще Берлин брали, а вот зачем, а зачем? А вот надо было дойти до границ Советского Союза, вот даже такие вот есть. Ну, им сложно объяснить, что... вся Европа, она работала на Гитлера в тот момент уже. Кроме очагов сопротивления разнообразных. Ну, а так-то вся Европа работала на Гитлера. Ладно, Британия не в счет. Ну, деятельность Британии интересна в довоенный период. Чем они занимались, что они хотели и как получить, заработать. Американская деятельность очень интересная в довоенный период тоже. Кто что финансировал. Кто там какие олимпиады где проводил, как хвалили гитлеровскую Германию. А ты читаешь только удобные тебе сообщения, пишет Илья. Илья, вы знаете, в чем дело? Те люди, которые думают, что у них есть какое-то неудобное сообщение для меня, вероятно, как бы сказать, заблуждаются относительно того, какие сообщения в этой жизни я вообще читал за период того, сколько работаю на радио. Напишите, пожалуйста, свое неудобное сообщение, Илья, вот, по теме. И я его прям прочитаю, и нет никаких проблем. Я не могу читать все сообщения просто потому, что их достаточно много, они быстро обновляются, и Технически это невозможно прочитать все сообщения. Так, Илья говорит, моя против скидывать каждый месяц зарплаты на СВО заставляют. А, это вот неудобное сообщение, Илья, или... Что значит «моя против»? «Моя против». «Моя против скидывать каждый месяц зарплаты на СВО заставляют». Какой-то у вас транслейтер, что ли, не тот, или что? Или это другой Илья какой-то? Дайте я гляну хоть. Может, это другой просто Илья. Так, так, у нас тут есть. Кстати, айпишечки, айдишечки мы же видим все равно, да? Ну, айпишечки, может, не видим, айдишечки-то видим. 13. Так, а это? А, это другой Илья, слушайте, это другой Илья. Или тот? Меня, опечатка, меня. А, тот же самый? Это не я, говорит еще один Илья. Это Илья Яшин, пишет Никита. Долго вы еще будете вспоминать этого шпиона американского? Или немецкого, я так и не понял в итоге. Ладно. Значит, Илья пишет, что меня заставляют скидывать по 1000 рублей, как я понимаю, и он не хочет скидывать. Ладно. Я считаю, Илья, вам было бы здорово встретиться с ВСУшником в эсэсовской форме и рассказать ему, как вы его любите и как он вам ценен, и как вы не хотите скидывать 1000 на того, кто его уничтожит. И как бы вот, так сказать, сесть за стол, поговорить, так сказать, да, найти точки соприкосновения. Было бы, наверное, очень интересно посмотреть на это, Илья, если честно. Вот. Илья не хочет скидываться на свою армию, значит, он будет кормить чужую, пишет Александр. Ну, это если в живых останется, понимаете, в чем дело? И я не имею в виду, что мы тут сейчас Илью все будем искать совместно. Нет, я имею в виду, что наш враг, давайте будем говорить откровенно, ненавидит нас. Ненавидит. Очень заряжен идеологически наш враг. Угу. Как бы, Илья, такой вот момент, который, возможно, некоторые не учитывают. Я бы рекомендовал этот момент учитывать. Потом, понимаете, в чем дело? Заявление, что мы разобьем Европу на поле боя, мы не делали. А вот, например, главный европейский дипломат Боррель делал такое заявление по поводу нас. Ну, так вот. Просто, между прочим, напоминаю. Ну, Илья, так-то можете придержать свою 1000 для себя. Вряд ли это коренным образом изменит ход военных действий, да. Хотя, да-да, может быть, вот еще один волосок, и вот он и переломит спину этому верблюду, да. Но что-то у меня большие сомнения. Вот, потратьте там на что-нибудь для себя, если так уж жалко. Есть великолепный документальный фильм Медведева про становление фашистов в Европе. Кто и на чьи деньги? А долги никуда не делись, пишет Алексей Величкин. До Берлина мы шли для того, чтобы пить баварское, запомните это, а не наоборот, пишет Василий. Я уже 10 тысяч отдал, пишет Илья. Илья, вы хотите, чтобы мы со слушателями скинулись вам и отдали вам ваши 10 тысяч, чтобы вы были счастливы или что такое? Вот знаете, я более чем уверен, Илья, если мы сейчас просто со всеми слушателями, так сказать, решим, что надо, так сказать, вам вернуть ваши деньги, которые у вас так вот насильно отняли, вот, очень быстро мы соберем эту сумму, вот реально, очень быстро соберем. А другое дело, конечно, понять бы, Илья, не пойдут ли ваши деньги потом на ВСУ, потому что если вы как бы жалеете деньги для там, наших бойцов, а случайно там, вдруг у вас есть такое увлечение донатить на врага, а? Вот такое вот подозрение. А мы бы не хотели становиться спонсорами там, терроризма, вот, нам это не хочется делать. Давайте долиной скинемся, пишет Алексей Величкин. Ну, пусть следователи сначала поработают там, потом скажут. Если что, Ларису Долину мы поддержим. Я вот на ее концерт никогда не ходил, а так схожу просто на ее концерт, да и все. Поддержим, если что. В чем проблема? Просто меняешь место работы, которое так угнетает, пишет Алекс Поляков. Вот. Леша все хотел донаты начать собирать, никак не может начать, пишет 506-й. Смешная шутка, 506-й. Я никогда не хотел собирать донаты. По одной простой причине. Я знаю, что есть люди, которые умеют... Кстати, ненавижу это слово «донаты». Ну, в общем, помощь финансовую. Я знаю, что есть люди, которые это умеют делать, и делают это правильно, и распоряжаются этими средствами так, как нужно, а не так, как я бы, не пойми, куда, что бы с этим всем делал. Поэтому мне лучше быть тем, кто этим людям просто закидывает деньги на счет, а они, собственно говоря, распоряжаются уже. А вы соберете, а сами решите потом, куда потратить, пишет Влад. Ага, да-да. Не моя тема, знаете, рассказывать тем, как я очень сильно все собираю, а потом вдруг выезжать на каком-то очень дорогостоящем, непозволительном для себя автомобиле, вот, ехать в какой-то дорогостоящий, непозволительный для себя дом. Вот это все, не моя тема, не хочу. Мне такое не надо. Спасибо большое. Я считаю, что собирать деньги на бойцам, когда кто-то в хорошем смысле на это, да, отваживается, вот, нужно, понимая, как и куда эти деньги направлять, а не наоборот, когда насобирал, а потом, ну, сейчас посмотрю, что я с этим сделаю. Ну, да-да, знаем-знаем. Вот. На вино и женщин это все уйдет, ну, так, мягко говоря. Дудь иноагент запрещенный и осужденный. Начал клянчить донаты с подписчиков, пишет Бон Джови Джон. Неудивительно, Бон Джови Джон. Хорошего человека Ильей не назовут. У меня есть один такой, тоже Илья. После начала СВО не общаюсь с ним. Это синдром Ильи, пишет Роман Викторович. Нет, вы не правы, Роман. Вы не правы. Очень много людей с именем Илья, которые по-настоящему классные парни. Вот. И все делают правильно. Вам просто такие попадались. Вы знаете, и Алексеи бывают разные. И даже Владимиры. Бывает Владимир Путин, а бывает Владимир Зеленский. Всяко бывает, понимаете? Ну вот. Не цепляйтесь к именам, Роман. А вот. Алексей, у вас тема есть? Ведите программу, вас ведут. Игорь Елен очень сильно переживает за меня. Да-да, Игорь, более всего в этой жизни мне необходимы советы о том, как вести программу, потому что я последнее время начал думать, а так ли я ее веду? Серьезно, может быть, меня ведут, а не я веду, вот, понимаете? Вот. Залужного обвинили в подрыве газовой трубы, америкосы, пишет, улыбнись. Ну, там пресса сейчас американская пишет не про Залужного, а про Зеленского, что Зеленский, значит, отдал приказ, и вообще одобрил идею, его эта идея была, но потом американцы вдруг внезапно узнали об этом, и они ему стали говорить, не делай этого, серьезно, вот сейчас так пишут, Нью-Йорк Таймс или кто, неважно, короче, американская пресса, говорит, они говорят, не делай этого, а он такой, уже поздно, и труба взорвалась. Вот сейчас такая идея опрокидывается. Давайте попробуем сейчас, в принципе, обрисовать перспективы Зеленского на его посту, вот если коротко, смотрите как. В Курск они, ну, в Курскую область, да, они зашли, и сначала бравада, потом смена вида информационных атак, в силу того, что до Запорожской, господи, до Курской АЭС не дошли, а все-таки, видимо, они очень хотели, вот судя по последним сообщениям. И западная реакция следующая, мы вообще не в курсе, это вот... Киев мутит сам по себе. Внутрикиевская реакция. Сырский говорил Зеленскому, не надо, не надо. Но Зеленский настаивал на своем и сказал своим генералам, вперед. Поняли, да? Запомнили. Значит, вот эта вот их террористическая атака на Курскую область, это в медиасознании, в общественном сознании, как на Украине, так и на Западе, это действие Зеленского. Все. Это на нем. И последствия тоже на нем. Дальше. Трубы, которые кто-то взорвал. Какие-то украинские водолазы, значит, на лодке приплыли, взорвали трубы. оказывается, Зеленского идея была, но американцы были против, это сейчас в прессе американской, они ему звонили, говорили, не надо, а уже было поздно, он пытался уже остановить это, но уже было поздно. Значит, Северные потоки взорвал Зеленский, это была его инициатива, нам говорят западные СМИ. Курская история вся эта, да, авантюра, это инициатива Зеленского, он давил на своих генералов. Что это вам напоминает, дорогие друзья? Я вам скажу, что это нам всем напоминает. Это нам напоминает фразу «козел отпущения». Ну, есть такая фраза, все знают ее значение. Или не знают, а то у нас некоторые не знают, как звали Наполеона, каково у него имя. Бывает и такое. Все знают, да? Вот все. Значит, правила игры такие на данный момент. Уж не знаю, определили их в прямом разговоре с Зеленским или просто вот дали понять через средства массовой информации. Но правила такие. Старичок, все эти пенки, которые как бы мы вместе планировали, если что, ты планировал один. Окей? Окей? Это твое, это не наше. Мы ничего не знаем. Мы как бы, мы будем говорить, что мы-то вообще за Украину, и Украина вольна делать то, что она должна делать, если она так считает нужным. Но имей в виду, что если и когда русские придут спрашивать, а какая тварь это придумала и организовала, мы будем говорить, что мы тут вообще ни при чем. Мы пытались до тебя дозвониться, трубки обрывали, но ты такой сумасшедший, что... Он такой, например, а я так не хочу. Они говорят, ну тогда ни разведданных, ни оружия, ничего не получишь. Ты хочешь, Володя, ты хочешь победить?
Хочу.
Тогда вот те условия. Мы тебе все даем, ведем тебя, показываем, куда идти, но если вдруг так получилось, что мы коллективно все, простите, пожалуйста, если кто-то есть, обосремся, то на самом деле мы скажем, мы, короче, в твои штаны все вместе смотримся, чтобы ты имел в виду. Вот, ну, понял? Вот.
Он говорит, потужно.
Они говорят, по-другому никак. По-другому никак, старичок. Ты же как бы типа президент, как будто бы. Ну, ты понял. Вот. Американцы уговаривали Зеленского провести выборы. Американцы отговаривали Зеленского взрывать Северный поток. Американцы были не в курсе курской авантюры Зеленского. Боже мой, какой самостоятельный европейский лидер у нас тут нарисовался. Представляете? Ну, это просто такой самостоятельный, ну, страшное дело. Самостийный абсолютно, вот понимаете? Незалежный до мозга костей. Так что у Зеленского ставки высоки, на мой взгляд. Вот. Потому что все это уже заранее положили ему в портфельчик, сказали, это твое, вот все, ходи с этим. Выгорит что-то путное, расскажешь, как мы тебе помогали. Не выгорит, ну, что-нибудь будем другое думать. Чистый Наполеон, пишет Иван Грейт, ага. Мы вместе с тобой, Украина, но твоя импровизация в запланированном номере с роялем, твоя личная ответственность, пишет Нигматуллин. Ага. Почему мы не ведем зеркальную политику против штатов? Сами чистенькие ведут себя как кукловоды. Давайте снабжать индейцев оружием. Они имеют право на самоопределение. Я, мы, Чингачгук, пишет Антон. Антон, вы знаете, сейчас во всем мире, например, в Африке, на Ближнем Востоке, разные совершенно страны, вооруженные, ну, так скажем, силы военизированные, типа йеменских хуситов, задаются вопросом, а почему же Россия не действует, как Соединенные Штаты Америки? Уже бы давно дали бы нам оружие, но Россия не дает, понимаешь? Все сейчас задаются этим вопросом. Уже бы дали бы нам какое-нибудь оружие, мы бы им долбанули бы какому-нибудь кораблю британскому или американскому. Ну, не дает Россия оружие, понимаешь? Вот такое дело. Вот такое дело. Почему? Потому что мы очень добрые, светлые и замечательные. И мы никогда, никогда не используем прокси. Это делают американцы. А мы этого не делаем. Потому что мы светлые, добрые, прекрасные и справедливые. А они нет. У хуситов своих ракет хватает. Конечно, Александр, я о чем и говорю. Жду 24 августа, чтобы наши шарахнули по ним так, чтобы день этой самой незалежности был последний. Ну, хотелось бы, чтобы так было, пишет Ларек-Марек. Привязки к датам пафосным присущие Укрпочте. Ларек-Марек, если вы не работник Укрпочты, завязывайте с этим. Завязывайте. Я за уничтожение фашизма. Принимая решение об СВО, государство должно было взвесить все траты. Лично разговаривал с участником СВО. У них там ничего нет, пишет Илья. Очень интересно, Илья, если у участников СВО ничего нет, чем же они уничтожают то все, что дали украинцам натовцы? Ну, я понимаю, что в условиях войны всегда чего-то не хватает. Всегда. Ну, всегда. Вот любой учебник возьми, любое возьми описание военных действий. Чего-то да не хватает. Всегда. И чем больше чего-то, тем лучше. Понимаете, да? Но нужда всегда появляется в чем-то. Обязательно. В силу того, что еще, например, сами боевые действия изменяются. Ну, там, научно-технический прогресс начинает достаточно быстро шагать в моменты войны. Война – двигатель прогресса, тоже не забывайте об этом. Как бы это ужасно ни звучало, но это тоже правда. Вот. Но ваши слова, Илья, не соответствуют действительности хотя бы потому, что если у тебя ничего нет, как ты будешь уничтожать того, у которого есть все? Ты же чем-то уничтожаешь вражескую бронетехнику, правильно? Ну, так, как минимум, врага, ну и так далее. Почему ничего нет, если целую тысячу с Ильи сдирают, пишет Андрей Володяев. Да, так что, Илья, ну, все это, конечно, очень интересно, вот, ну, как бы сказать, малоинформативно от вас и неубедительно. Подумайте еще над какими-то аргументами, раз уж вы за уничтожение фашизма, вот. Видели сюжет, пишет Игорь, как укронацисты издеваются над стариком в Курской области, называя его русский Иван с немецким акцентом и в каске вермахта. Так с этого начали, Игорь. И говорили как раз о том, что до сих пор есть люди, которые удивляются. Неужели ВСУ так себя ведут? Не может быть. Что газета «Правда» писала правду. С этого начали. Меня здесь поражает не то, что ВСУ себя так ведут, а что еще пока остаются люди, которые об этом почему-то не знают или делают вид, что не знают. И искренне, вот прямо сейчас, 15 августа 2024 года, удивляются, прям широко так вот открывают глаза и говорят: «Да ладно, вы видели?» В смысле видели? Мы это уже много лет наблюдаем вообще-то. Много лет. Это один из эпизодов. Один из. А их уже абсолютно неизмеримое количество, этих эпизодов. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Четверг, август, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 16 градусов. Говорят, потихонечку сейчас будет теплеть к выходным. А мне нравится погода, которая сейчас, не знаю. Хотелось бы мне, чтобы было теплее или нет. Сомнительно. А вот слушатель без имени, просто точка, подписан он так, пишет, что мы не добрые, а тупые и бездарные. Имея в виду, я так понимаю, нас всех. Ну, что ж, слушатель без имени. А разве тупые и бездарные могут летать в космос? Разве тупые и бездарные могут строить атомные электростанции? Разве тупые и бездарные могут изобрести гиперзвук? Почему вы называете
нас не добрыми, а тупыми и бездарными. Почему так? Коренная киевлянка, пишет Александр. Не знаю, мне интересно послушать аргументацию этого слушателя, слушательницы. Он анонимщик. Да, пускай анонимно, без проблем, пишет анонимно. Там, как нравится. Мне же не важно, будет ли этот человек там, мне паспортные данные свои скидывать или нет. Мне это совершенно не важно. Я разговариваю в этом смысле не с самим человеком, а с теми идеями, которые он, так скажем, пишет. Ну, у нас с вами так диалог строится, правильно? Ну, ведь это так. Я же не знаю, где вы, что вы, кто вы, зачем, почему. Вы написали какую-то идею, мысль какую-то. И вот мы эту мысль, так сказать, с разных сторон на нее смотрим. Может, и не смотрим, может, сразу соглашаемся. Пусть обоснует, пусть обоснует. Пусть, конечно. Вот. Потому что американцы так говорят, наверное, пишет Мельникова Елизавета. Ну, опять же, а какие американцы говорят про то, что мы тупые и бездарные? Ну, я знаю, что вот, например, Королёвым восхищается Илон Маск. Ну, вот такие вот факты есть, например. И много каких еще интересных фактов есть. Те люди, которые на свой флаг выносили автомат Калашникова, как вы думаете, считают ли они русских инженеров военных там и так далее тупыми и бездарными? Инженеров-конструкторов, я имею в виду. Я так не думаю. Китайские инженеры, которые на основе наших самолетов создавали свои самолеты военные, они считают русских людей бездарными? Отнюдь нет. Так и что? Какие-то, может быть, будут доводы в сторону того, что мы тупые и бездарные. Вот такой вот мы, вот знаете, никчемный народ, понимаешь? Народ не тот. Ну, кроме того, что мы не восхищаемся Галкиным, Яшиным там, и так далее. Вот тут как бы, вот извините, не можем никак разглядеть эти блистательные фигуры исторические. Вот не получается у нас. Тупые и бездарные, они добросердечные, и мы не такие в отношении врагов. Добрые в отношении врагов – это не добрые, а тупые. Вы все прекрасно поняли, не передергивайте. Нет, я не все прекрасно понял, потому что для того, чтобы вас понять, вы должны излагать свои мысли понятно для других. Это называется популяризация. Когда вы мне пишете фразу «мы тупые и бездарные, а не добрые», я могу ее трактовать ровно так, как мне кажется, вы ее писали. Более того, после того, как вы дали некий расширенный комментарий, слушатель под названием «Точка», все равно ничего не понятно. Тупые и бездарные, а не добросердечные, и мы не такие в отношении врагов. Добрые в отношении врагов – это не добрые, а тупые. Вот что это вы написали? Вот что это за набор разнообразных слов? И к чему он должен нас привести? То есть, смотрите как, надо быть недобрым в отношении врага, да? И это признак ума, правильно? Ну, то есть, немцы во Второй мировой были умные, я правильно понимаю? Которые сжигали села с нашими людьми. Ну, целыми селами сжигали просто и все. Геноцид, который устроили наш народ, они были очень умные, да? И талантливые. А наши предки, которые немцев разбили и взяли Берлин, и не поступали так с немецким населением, они, значит, были тупые, правильно? Ну, если исходить из вашей потрясающей логики. Или мы что-то как бы недопонимаем в вашей потрясающей логике. Вы вообще когда-нибудь слышали что-нибудь, помимо того, что вы сейчас пишете? Добрые в отношении Яшинова и Навального. Это какие? Пишет точка. Да никакие, не знаю. И Навальный, и Яшин не имеют никакого значения. Объясните, почему вы назвали людей тупыми? Вот вы говорите, мы, мол, тупые. Почему? Они добрые. Если вы спрашиваете, добрые в отношении кого бы то ни было, это какие? Ну, добрые. добрые в отношении поверженного врага. Я вижу, как наши бойцы относятся к поверженному врагу. Как? Как к поверженному врагу. Без любви, конечно. Нет любви им никакой. Но отношение это человечное, гуманное. Почему так происходит? Почему вот они все не придут к вам и не скажут: послушайте, уважаемый слушатель под названием «Точка», а может, мы неправильно делаем? Может, нам надо прям на месте их расстреливать всю там, в кашу просто там, а? Может, так, уши там им что-нибудь там, не знаю. Ну, может, так. Может, мы неправильно делаем? Может, надо как-то правильно делать? Черт его знает как. Может, децимацию проводить какую? Не знаю. Может, зашел в... Да, может, просто надо ядеркой долбануть там куда-нибудь. Пару миллионов просто. Как считаете, слушатель «Точка»? Может, это вот так, это по-умному, может быть, особо. А Иисус был умным? Вот задается вопросом слушатель. Ну, вероятно, по мнению нашего слушателя, который «Точка», нет. Ну, вероятно, я так понимаю. Но я не настаиваю, но я так понимаю. Либо я ничего не понимаю из того, что пишет этот человек, и я жажду это понять, я вот хочу сказать, и жду какую-то дополнительную, не то что даже аргументацию, какое-то объяснение своей позиции, просто мне, ну, интересно понять, как вы мыслите. Слушайте, как же масштабно все же готовится наш враг, пишет Нигматуллин. Слушаю каждый день, говорит Москва, и наблюдаю, как методично и однообразно некоторые слушатели задают провокационные вопросы, ответы на которые уже давно даны. Сначала я удивлялся, а теперь понимаю, что у них же инфополе зачищено, пишет Нигматуллин. Это провокация, пишет Денис. Поймите правильно, Денис, провокация, которая не удалась, это провал. Это фиаско, братан, как говорят. Знаете, это не к вам, это фиаско, братан. Вот. Такая же история и со всеми информационными войнами, в которой тот, кто эту информационную войну затеивает, вдруг начинает в этой информационной войне сам утопать в своей, ну, в своем вранье. Вот. Так же и здесь. Провокация. Ну, если провокация не достигает там, какой-то своей цели, значит, эта провокация очень слабая. Поэтому я и спрашиваю, а не хотят ли тогда провокаторы продумать какую-то более стройную систему аргументации? Может быть, это в некотором смысле и нас сподвигнет быть более, так скажем, образованными, тонкими, вот, понимаете? К развитию нас сподвигнет. Ну, потому что, когда вражеская пропаганда рассказывает о том, что мы крадем унитазы, ну... Чтобы разбить эту пропаганду, не надо обладать уж сильно большим навыком, да? Можно прям взять телефон, пойти вот снять на видео унитаз, сказать: а у меня есть унитаз. Вот он и уровень пропаганды и контрпропаганды. Поэтому я и спрашиваю, а не хотят ли они как-то там, кстати, чуть-чуть постараться там? Нет такого желания. А что, не удалась? Операция в Курской области не удалась? Я думаю, для Украины на 90% удалась, пишет АК. АК, тут ведь какое дело? Операция удалась или не удалась? Становится понятно, когда эта операция достигла определенных результатов, и эти результаты закреплены. Так-то можно, конечно, рассказывать, что у гитлеровской Германии вообще во Второй мировой все удалось. Ну, согласитесь, с какого-то момента не удалось. И итог вы знаете. Есть такое выражение, слышал его от людей, которые ремонтируют автомобили. Дураку половину работ не показывают. Вот. Так же и здесь. Вот им что-то удалось. А что им удалось? Вот что им удалось? Вот что им удалось? Какая у них была цель? Чего они хотели? Расколоть общество наше? Раскололи? Нет. Дойти до Курска? Нет, не дошли. Взять Курскую АЭС? Не взяли. Чего хотели? Хотели, чтобы мы ушли с других направлений и перестали там продвигаться? Мы не ушли и продвигаемся. Вот, вот вам и все. Вот вам и все. А что они еще хотели? В каске эсэсовской издеваться над дедом в Курской области и пытаться говорить по-немецки и говорить ему русский «Иван, иди пей»? Вот это вот. Это вот такая цель у них была. Что ж, понятно. Понятно. Может быть, у них была цель нарисовать очередную марку какую-нибудь и пофотографироваться на ее фоне. Может быть, у них была цель угодить нынешней администрации США. Ну, не знаю, не знаю. Недавно разговаривал с подругой из Франции, и вот она сказала, почему я не должна верить своим СМИ, если они говорили много и часто, что Путин убивает своих врагов, и кто-то должен умереть скоро, а потом умирает Навальный, и где мне врут, пишет Евгений. Это подруга из Франции? Ну, подруге из Франции было бы неплохо выглянуть в окно и посмотреть, что... Западное правительство, конкретно французское, утверждает, что сено чистое, когда там плавают презервативы, использованные в таком количестве, что, в общем-то, в эту реку никогда не приплывут дельфины, даже если ковид повторится, понимаете? Ну, пусть подруга выглянет в окно, сравнит это с тем, что ей утверждал ее президент, сделает определенные выводы. И потом подумает, если французская пропаганда работает в таком направлении, по таким вопросам, может быть, она и по другим вопросам в таком направлении работает. И, может быть, ей чуть-чуть полегче станет. Вот. Кто еще, кроме Навального, умер, пишет Андрей Володяев. Ну, кто-то, наверное, умер. Все не это не презервативы, это были спортсмены, пишет Иван Иванов. Смешно. Немцов, пишет за плинтусом. Да. Пригожин, пишет Евгений. А Пригожин это человек из ряда Немцова и Навального, что ли? Тоже интересно вы завернули. Тесак, пишет ядерная ласточка. Тесак. То есть вы натурально хотите сказать, что человек во Франции сейчас сидит и задается вопросом, что же случилось с Тесаком? Ну, прям, давайте будем прям вот по-честному только, да? Вот прям они сидят во Франции такие, ну да, история с Тесаком, конечно. Такой Тесак был, значит, праведник. Вот. Никого не убивал там, ничего. Такой праведник был. Что ж с ним случилось-то? Ельцин умер, кстати, пишет His Shadow. Ну, то-то да, конечно, я согласен. Да и Сталин умер. Удалось лишь у США получить все сполна от Первой и Второй мировых войн. Не дадим спровоцировать Третью, пишет Виктор. Ну или, по крайней мере, не дадим воспользоваться плодами американцам. Да, вот так вот. Вот. А она в курсе, что Навальный был в списке обмена заключенных, пишет Денис? Да нет, конечно, она не в курсе. Вот это вот то, что меняли недавно наших на их. Навальный был в списках. Которые готовились тогда еще. Но в силу того, что он скончался, собственно. Я вам, может быть, раскрою один какой-то удивительный секрет, о котором все, никто не знает, и, или забыли, или делают вид, что забыли. Где находится Шерит-Те? Вот просто территориально. Там гляньте на карте, а потом прикиньте, туда его выпустили наши власти. В определенный момент, когда была история с так называемым отравлением. В Шерите. Где находится? Территорию можете посмотреть. Угу. И кто, и зачем его сюда возвращал, что они хотели, и какие у них были планы, это уже, конечно, отдельный разговор. Но я думаю, что в большинстве своем, если бы Навальный по какому-либо списку обмена попал бы туда, на Запад, это бы всех устроило. Вообще, вот так вот я вам скажу, это бы всех абсолютно устроило. В тюрьме с его письмами вместе он был не очень-то и нужен здесь кому-либо. Ну, я имею в виду кому-то важному. Он здесь был не нужен. И даже вреден в некотором смысле, потому что, а мало ли что с ним случится. А оно еще самое плохое, что случилось. А так, был бы сейчас там на Западе, назвали бы какую-нибудь улицу в его честь возле нашего закрытого какого-нибудь посольства очередного. Ну и все такое, книги бы издавал. Я слышал, что Бербок была против обмена Навального на Красика, пишет дядя Паша. Так они там снимали кино, пишет дело техники. Конечно, снимали кино. Что, в Саранске Шарите находится, пишет Абильфакин Флайв? Ну, почти. Вот. Видели, как фашисты издеваются, пишет Шилин Артем. Да, да, у нас сегодня это с этого мы начали, в принципе, разговор, и продолжаем разговор на эту тему. Вот. Когда говорят, что на СВО ничего нет, то это вызывает особое недоумение, пишет Нигматуллин. Каким образом тогда третий год перемалываем оружие НАТО и всех, кто его взял? У нашей армии нет лишь одного – сентиментов на тему уничтожения всей этой нацистской нечисти. Согласен с вами, не могу поспорить. У меня и аргументов не будет против вашей точки зрения, и я в целом с ней просто согласен. Кстати, Листьева убили еще, пишет Родион. А королева Англии тоже кря. Точно Россия виновата, пишет Иван Грейт. Что ж, Алексей, вы больше не читаете мои пояснения, не получается передергивать, пишет мне точка. Нет-нет, вы можете их продолжать писать. Они всех очень сильно увлекают. Пишите свои пояснения, пожалуйста. Может быть, я какое-то очень важное пояснение ваше пропустил. Один слушатель, который сегодня в, в начале эфира написал, что «А почему вы не читаете мои сообщения, там какие-то острые?» После того, когда я начал читать его острые сообщения, я пришел к выводу, что они не были острыми, они были странными. Он там очень сильно жалел свою 1000 рублей и говорит, что его заставляют на работе, значит, эту 1000 рублей куда-то отправлять. Потом он сделал заявление, что у наших на фронте нет ничего. О чем мы, собственно, сейчас и говорим. Ваши заявления тоже интересные. Они звучали следующим образом. Мы тупые и бездарные, а не добрые. Я же утверждаю, что мы очень добрые. И очень даровитые, и умные. Вот, пожалуйста, присылайте еще больше ваших пояснений. И передергивать их не нужно, просто потому что, когда вы пишете их, вы же сами пишете их, а я их читаю, вот как они есть. Не мы ядерное оружие применили против мирных, пишет Денис. Да, да, Денис, да. Не будем теребить покойников, пишет Виктор. Просто человек говорит за себя, пишет Сергей. Этим утром что, полуцепсошники активные, пишет СВ? Вы знаете, я даже не думаю, что это цепсо, если честно. Я думаю, что в большинстве вот таких случаев проблемы вовсе не в каких-то специальных там организованных информационно-психологических операциях извне. Я думаю, в большинстве случаев проблема заключается в том, что люди, сказав глупость, а такое бывает, каждый из нас может сказать глупость. Почему-то и по какой-то причине, когда им говорят, слушай, ты, по-моему, сказал глупость, вместо того, чтобы сказать, слушай, да, наверное, глупость все-таки, начинают искать аргументы, почему это не глупость, и пытаться усиленно спорить. На самом деле это гиблое дело. И люди, более-менее осведомленные о том, как вести там дебаты и так далее, они знают. Если прокололся и чувствуешь, уходи с темы, уходи. Уходи на другую, что-то делай там, я не знаю. Скажи, да, ошибся, братцы, бывает. Но я не это имел в виду. А что же ты имел в виду? Да я вот это имел в виду. Хотя бы так. Как только начинаешь упорствовать в заведомо, в своей ошибке, все просто наблюдают за тем, как ты пытаешься что-то изобразить. Изображай, пожалуйста, сколько хотите. Мне, в принципе, очень интересно за этим наблюдать. Вот, не знаю, как остальным. Вам интересно? Если интересно, то мы здесь, собственно, что собрались? Мы здесь собрались, чтобы было интересно. Это другое, пишет Аркан. Вот. Так вы не только выводы читаете, а и пояснения, почему доброта в отношении нацистов – это тупость, пишет точка. Да-да-да, я ведь читал их, самое главное, и все равно это никак не объясняет то, что вы считаете нас недобрыми, а тупыми и какими-то там еще бездарными. Вы сказали, мы тупые и бездарные, а не добрые. А я вам говорю, что мы даровитые, очень умные и при этом еще и добрые. Может ли эта доброта для нас быть, ну, как сказать, нам не на пользу? Бывало такое, и часто бывало. Ну и что? Вы поставили сами вот это, вы сделали противопоставление в своем сообщении, первом же. У вас противопоставление было в том, что мы не добрые, а тупые и бездарные. Ну, можно быть тупым, бездарным и злобным. Как вам такой вариант? А можно быть добрым, даровитым и умным. Но вы почему-то вот считаете, что если человек добрый, то он тупой и бездарный. А я утверждаю, что нет. Вот так. И да, да. Некая наивность наших людей, нас всех, зачастую заводила нас в очень тяжелое положение. Ну, например, страну даже теряли. И не раз теряли. Потому что были очень умные, хитрые. И вот этим добродушием человеческим эти люди пользовались. Да, такое бывает. Но это не значит, что мы тупые и бездарные. И ничего не может изменить того факта, что вы назвали людей тупыми и бездарными. Ну, ничего. Кроме того, что вы скажете, я не это имел в виду. И после этого, как бы мы все наконец-то поймем, что вы, в общем-то, человек, ну, такой, способный к самоанализу и способный признавать свои ошибки. Но поскольку вы не хотите... Вы будете дальше писать очень интересную аргументацию и изыскивать какие-то хитрые методы, как бы вам вот выкрутиться. Все-таки я думаю, что большинству тех, кто нас сейчас слушает, уже кажется, что я занимаюсь какой-то чепухой и трачу время на непонятное. Но в целом я бы очень хотел... чтобы вы не были в своих суждениях, как Максим Галкин, который, знаете, головой уперся в стену и давай там буксовать возле этой стены, вот, отрицая какие-то свои ошибки. Попробуйте, может быть, кстати, было бы неплохо. «Добрый в морду не даст, вот и обзываются», пишет Александр. Вот. Пусть почитает, сколько стран в мире могут сделать вертолет, к примеру. Много умных и талантливых людей в мире, но вертолет сделать не могут. А мы лапотные делаем, пишет Илья. Ну да, ну да. Так оно и есть. И много чего еще интересного делаем. Но при этом мы можем быть добрыми. И при этом эта доброта может оборачиваться для нас чем-то плохим. Но, как показывает практика, есть злые. Бывали злые. Разные люди, страны, вот. Но почему-то мы, несмотря на то, что мы добрые и отчасти наивные из-за этой доброты, и нас обманывали, почему-то мы все-таки побеждали. Может быть, потому что тот, кто добр, тот, кто милосерден, вот, затем и есть правда, может быть, поэтому... Не знаю. Дискуссионный философский вопрос вам предлагаю. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Наталья Елисеева написала: «Это все лирика. Где азовцы? Убей фашиста». Ну вот когда вы говорите «убей фашиста», вы же, наверное, используете слова Константина Симонова, да? Который, кстати, писал военную лирику. Кстати, из интересного, рекомендую обязательно обратиться к, так скажем, ну, словарям, что ли, энциклопедиям лучше, наверное, да, к энциклопедиям, где разъясняется значение слова «лирика» применительно к разнообразным поэтическим текстам, где, в общем-то, основой лирики всегда будут переживания автора, эмоциональные. Эмоциональный. И когда вы эмоционально восклицаете, Наталья, убей фашиста, справедливо, эмоционально, это все-таки эмоциональное высказывание, да? Вот. Так что лирика-то бывает разная. Лирика бывает очень разная. Посмотрел видео с, значит, врагами с Украины в каске, а вы не думали, что это тупой вброс? Не могут быть они настолько тупые, пишет Бон Джови Джон. Бон Джови Джон, они и есть настолько тупые. Они и есть настолько наглые. Вы просто очень тонко чувствуете, и вам все еще кажется, что это вбросы или еще что-то подобное. Икона с изображением Гитлера. Каково? Вот недавно сами нацисты свою же нацистку Фарион убили, как выяснилось. Украинский нацист свою нацистку Фарион убили сами. Вы видели, что она говорила? Это было чем-то очень тупым с точки зрения эстетики пропагандистской, так скажем. Да, это было что-то невероятно тупое. Даже некоторые украинские нацисты говорят, ну, Фарион была вредна, потому что вообще вот настолько тупо и в лоб шарашить, это только вредить другим украинским нацистам. Собственно, они ее поэтому и убили, если что. Полно, полно примеров вот такого тупого в лоб украинского нацизма. Полно. И с Майдана Незалежности тоже. И видео есть в интернете. И просто вы его открываете и смотрите. Когда несколько сотен тысяч людей прыгает и говорит, что кто не скачет, тот москаль, и москаляку на геляку, это значит лишь одно. Они тупо нацисты. Тупо. Прямо в лоб. Не изощренные нацисты Запада, типа Урсулы фон дер Ляйен и прочих, хотя и у нее прорывается. Не изощренные нацисты Запада в Канаде, которые приняли у себя легионера дивизии СС Галичина аплодисментами, когда Зеленский прилетел. Гунько, помните такой? Забыли, что ли, про него? Не забывайте про него. Хоть он и старый, но он нацист. Да? Неизощренные. У них прорывается, но в целом они пытаются играть более-менее какую-то цивилизованную публику из себя изображать. Что, кстати, не соответствует действительности. Они скрываются. А есть вот такие вполне себе, так сказать, лобовые нацисты. Лобовые прям. Вот так вот, да, какую-нибудь себе там наклеечку, мертвую голову, хлоп, здесь эсэсовские руна, хлоп, на танк Балкенкройц, на леопард, раз. И такие едут, например, ну, помните, третья, как она там, Акрема, ну, короче, отдельная штурмовая бригада, третья это азовцы как раз, террористы. Куда же они? В Авдеевку они неслись, значит, что они сейчас удержат Авдеевку. И видео снимали, как они едут на танке. Естественно, там помимо нацистских всяких разных патчей, на них были американские патчи, ну, американские флажки на башке. И он прям вот едет на броне и прям вскидывает руку в нацистском приветствии. И все. И сам это выкладывает. А как вам... Нацист украинский, который, посещая европейские страны, если я не ошибаюсь, конкретно Польшу и, более того, местечко под названием Освенцим, мы просто этим названием именуем концлагерь, а вообще это такой вот населенный пункт, да, Аушвиц-Биркенау называют его на Западе, он, посещая этот уже теперь мемориальный комплекс, возле ворот главных стоит в нацистской майке с нацистской надписью и выкладывает это в Инстаграм. Вы что, пропустили это? Бон Джови Джон, вам кажется, что они очень умные нацисты, очень хитрые? Нет, нет. Уже давно они ничего не скрывают. Хотите, я сейчас прямо через, ну, мне потребуется некоторое время, я вам найду эту историю с нацистом, который посетил Освенцим, азовцем, опять подчеркиваю. Хотите? Вот дайте мне, пожалуйста, пару минут. Я пишу: азовец, Освенцим, майка. Открываю. Азовец посетил территорию бывшего концлагеря в футболке с цитатой Гитлера. Один из военнослужащих украинского националистического полка «Азов», террористы-экстремисты, посетил территорию бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в футболке с цитатой Гитлера. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе музея. Музея. Поляки сообщили об этом. Представители музея назвали произошедшее преступлением оскорблением памяти жертв нацизма. Там также подчеркнули, что если виновник этого инцидента действительно является военнослужащим Украины, то это неуважение к подвигу освободителей лагеря, среди которых были и русские, и украинцы. Справедливо. Справедливо. Я бы хотел найти... Здесь у меня материал как бы на тему, но я хочу найти саму цитату, какая у него была на спине, и фотографию. Так, азовец, Освенцим. Цитата Гитлера. Майка. Вот так вот сделаем. Так. Сейчас мы откроем. Сейчас мы откроем и прочитаем. «Там, где мы есть, нет места никому другому», гласит цитата на спине азовца, который выложил фотографию. А, правда, не на фоне ворот он это выложил, главных, а на фоне вот заградительной вот колючей проволоки, которая, кстати, под электричеством была там. Вот, пожалуйста. Сможете найти эту фотографию? Сможете? Вот наберите, знаете как? Азовец, Освенцим, цитата Гитлера, майка. И там вот фотография эта выпадет, и вы сможете это все показать. Просто нашим слушателям, нашим зрителям, которые до сих пор думают, что кто-то из нацистов пытается скрывать свою, скажите, нацистскую идеологию. Нет, нет, нет. Никто ничего не пытается скрывать. На всякий случай скажу, что третья отдельная штурмовая бригада украинская называется на Украине элитой. Элитой. Они ездят по всей Европе сейчас. Собирают людей, рассказывают им. Читают лекции, вдохновляют их, в кавычках, на что-то, собирают деньги. Оружие у них американское, экипировка тоже, ну и все остальное. Более того, в 2015 году, если я не ошибаюсь, американцы сказали, что азовцы — это вроде как террористы. А потом они сказали, что да нет, вроде не террористы. А совершенно недавно они сказали, что да, мы будем финансировать напрямую азовцев. Американцы это сказали, были заявления. Мне тратить время на то, чтобы искать пруфы в интернете, или вы сами потом уже поищите, потому что это очень легко на самом деле, но просто чтобы не тратить время-то. А, кстати, нам картинки, эти фотографии прислали уже слушатели, можете вот взять из чата, чтобы так будет проще найти. Спасибо большое, XMR, спасибо большое, дядя Паша, за то, что прислали. А потом эти нацисты едут на годовщину высадки в Нормандии и пьют за победу над фашизмом, пишет Юрий Константинов. Конечно. А в Нормандии еще приезжает американский президент Байден, который финансирует этих нацистов. И там он говорит: освобождение Европы от нацизма, от фашизма началось в 1944 году. Это был первый шаг к освобождению Европы от нацизма. Высадка союзных войск в Нормандии. И, внимание, все остальные, в том числе, кстати, и британцы, и французы, и все-все-все-все-все, естественно, аплодируют и не спорят с этим. Не спорят с этим ни разу. Первый шаг по освобождению Европы от нацизма, оказывается, произошел в 1944 году, говорит американский президент, который от и до снабжает деньгами и оружием украинский нацистский режим. который с этими азовцами уже отфотографировался и видео отснял, в каких только ракурсах они это не делали, которые азовцев называют героями. В честь азовцев называются определенные улицы. Ну чё? А азовцы ездят по Европе и заезжают в Польшу специально. Освенцим не так удобно расположен, чтобы в него попасть случайно. В него надо ехать специально. И они специально едут в Освенцим. И специально на фоне концлагеря бывшего, а ныне мемориального комплекса, фотографируются в майке с цитатой Гитлера. Что там у Галкина? Ничего не проскальзывает в голове, нет? Ощущений каких-то. Что-то неудобное вроде происходит. Кажется, какая-то проблема существует. А всегда интересовало, почему Азов? В честь Азовского моря, что ли, пишет Илхом? Ну, в целом, в честь Азова. Ну вот, можете посмотреть, есть такое вот географическое наименование. Про подругу этого азовца сказали, как она выложила и свое фото, и мемное фото про горящий дом, пишет Евгений. Не сказали, но спасибо, что напомнили. И да, такое тоже есть. А не напомнить ли вам, как некий Петр Верзилов, тоже, по-моему, экстремист и террорист, возил жен азовцев к папе Римскому на поклон, когда азовцы... Если я не ошибаюсь, по-моему, они в Азов стали еще сидели, или они уже были в Турции. Вот. Не напомнить ли вам, кто такой Петр Верзилов? Это руководитель арт-группы «Война». Эта арт-группа рисовала пенис на, разводном мосту в Санкт-Петербурге, напротив здания силового ведомства одного известного. И также он руководил Pussy Riot, которые танцевали у нас в храме, изображая, что они, оказывается, известные музыканты, хотя у них ни одной песни нет. А нам все это рассказывалось, что очень сильно у нас государство, значит, срастилось с церковью, и они вот с этим очень сильно борются, и никак иначе патриарха, кроме как Гундяев, они не называют. И вот этот человек, руководивший Pussy Riot и арт-группой «Война», жен азовцев, привез папе Римскому. А после этого, как они там слезно молили помочь папу Римского, он опубликовал пост, или, по-моему, это было интервью, я сейчас могу ошибаться, где он рассказал, какой он трепет испытал в тот момент, когда он был рядом с папой Римским, какое это было для него потрясающее восхищение. То есть... Оказывается, бывает хороший патриарх, а бывает плохой патриарх. Оказывается, возле Папы Римского он трепетный весь. Кстати, по-моему, Верзилов, по-моему, еще и в СУ потом вступил, если я не ошибаюсь. Да? А, оказывается, бывает Папа Римский, он очень хороший, и там трепетно очень все. Понимаете? Когда жен азовцев. Ну, нацистов, вот этих вот, которые потом фотографируются на фоне концлагеря с цитатами Гитлера. Он привозил туда рассказать, какие они хорошие, чтобы они там поплакались по Папе Римскому, да? Вот. А он там шок, ну, в хорошем смысле, шок и трепет у него там был. Он просто вообще как... Куда попал, не знаю. Фантастика какая-то. А патриарх Кирилл, он, оказывается, вот никакой вот и... Никакого отношения к Богу и не имеет, и все такое, и в этом духе. Не кажется ли вам, что это не совпадение? Все эти разные эпизоды жизни наших так называемых оппозиционеров. Не кажется ли вам, что это не совпадение? Не кажется ли вам, что когда Верзилова здесь крутили по автозакам, а такое тоже было, и было самое главное за что, вся та шумиха, которая вокруг него разворачивалась, и вокруг Pussy Riot она в определенный момент разворачивалась, тоже разворачивалась не случайно. Не кажется ли вам, что этих людей не просто так прославляли потом в Голливуде? Не кажется ли вам, что не просто так про них даже есть серия в «Симпсонах»? Вы представляете, какое дело? А? Согласен с тобой, пишет Максим Гришин. Всех сжечь, я на связи с простыми республиканцами на земле, они полностью нас поддерживают, пишет Максим. Вот. Он еще свою мошонку пригвоздил. Нет, вы путаете, Илья. Вы путаете его с другим великим художником, имя которого я, к сожалению, вот сейчас забыл. Но как только вспомню, обязательно о нем скажу. Тот великий художник здесь прибивал тестикулы, значит, ну, там, мошонку, да, действительно, Красной площади, зашивал себе рот, рассказывая о том, какой у нас здесь страшный кровавый режим, поджег двери ФСБ, уехал во Францию, там его посадили в психушку, потому что он решил продолжать в том же духе в свободолюбивой Франции. Улетел в психушку на раз, и все. Как же его звали? Павленский. По-моему, тоже Петр. Знаете, вот тоже Петр бывает... Бывают разные. Бывают хорошие люди с именем Петр, а бывают и вот такие. Да-да, Павленский. Спасибо большое всем, кто мне напомнил имя этого невероятно великого художника, которого мы здесь все вместе не понимали, и нам на полном серьезе разнообразные ресурсы, которые... как мы понимаем теперь уже, да, ну, мы и тогда это понимали, но некоторые изображали, что не понимают, обслуживали интересы Запада в этом смысле, разнообразные ресурсы типа «Дождя» и «Эхо Москвы» рассказывали, что он вообще тонко чувствует, а мы тут просто не понимаем, и у него политический акционизм. Вот прикольно, да, что политический акционист один оказался сумасшедшим во Франции, другой политический акционист оказался протектором, значит, жен азовцев перед папой римским, а потом вступил в ВСУ. Ну, такой вот прикол. Как-то так совпало. Уж не знаю, почему. Просто все они очень сильно не любят президента России Владимира Путина. А вы уверены, что они не любят персонально Владимира Путина? Может быть, они не любят и всех тех, кто был руководителями Советского Союза? А может быть, они не любят и всех тех, кто был руководителями Российской империи? А может быть, они просто не любят Россию вместе с ее всей историей? А может быть, они просто плоть от плоти те самые азовцы, которым очень хочется на фоне Освенцима фотографироваться с цитатами Гитлера, не задавались этим вопросом? И все это под соусом искусства, тонкого восприятия действительности. Вот этого всего. Как говорится, подумайте об этом. Зеленский начал активно комментировать ситуацию в Курской области. Это вернуло ему первые полосы в западных СМИ. Цитата. «Все для этого, что ли, было?» пишет АК. АК, давайте я вам задам еще один вопрос. Линдси Грэм, который появился в Киеве. Как говорят, руководитель НАТО, который с необъявленным визитом появился в Киеве. И все это совпало с их курской авантюрой. Как вы думаете? Это действительно совпадение? Ну, просто так получилось. Или план был немножечко другой. План был такой. ВСУ должны были выполнить определенную задачу. Допустим, действительно взять Курскую АЭС, как минимум. А может быть, что-то и побольше. И в этот момент уже должны были появиться, так скажем, представительные разные персонажи Запада на территории Украины с некими заявлениями, предложениями и так далее. Другое дело, что у них не получилось, поэтому довольно странно выглядели эти персонажи на фоне того, что происходит. Вы обратили внимание на речь Зеленского, который... пользовался тем, что сопоставил свой вот эту террористическую свою атаку на Курскую область с трагедией подводной лодки «Курск». И он говорит, Курск тогда и Курск сейчас. А ты дошел до Курска? Ведь не дошел. Может быть, план был и такой. Может быть, действительно хотели дойти до Курска, подступить к нему действительно. Может быть, может быть. Ну а что, если бы они стояли возле Курска, ну, относительно возле, имея в виду Курскую атомную электростанцию. Это, конечно, была бы совершенно другая картина. И не только информационно, согласитесь? Поэтому я думаю, что по совокупности данных, которые в итоге теперь уже есть у нас на руках, можно говорить о том, что планы у них были гораздо более масштабные, чем те планы, которые, ну, тем, чем то, что им удалось реализовать, так скажем, на время. Вот так. И планы эти были прекрасно известны Западу. Уж раз Линдси Грэм на нужные даты взял себе билеты в первый ряд, то уж остальные-то уж подавно в курсе. Вот так. А если мы решим опять дойти до Киева, чем там, что там Зеленский говорить будет, пишет Юрий Константинов. Не знаю, что будет говорить Зеленский. Переоценили они себя, пишет Мельникова Елизавета. Ну, бывает такое в военных действиях, когда одна из сторон конфликта переоценивает свои возможности и попадает в сложную ситуацию. Бывало такое в нашей истории. Вот. Бывало такое в совместной нашей истории, когда еще Украина не была отравлена нацизмом. Всяко бывало. Да, были времена, по утрам загорал на пруду, слушал Доренко, сегодня уже рубль подыхает, пропаганда, все слышится из эфира, пишет VN Anyway. Ну, здорово, VN Anyway. Кстати, Сергей Доренко говорил, что мы дойдем до устья Днестра, если я не ошибаюсь. По-моему, так он говорил. Может быть, вы слушали, да не ушами, а каким-то другим местом? Потому что если вы слушали ушами, ну или просто как-то между ушей оно пролетело, так вы откройте YouTube. А, он сейчас тормозит. Ну, ладно. Найдите видеозаписи его блога от 2015 года относительно того, куда мы пойдем и что будет нашим. Если вдруг что, можете географически посмотреть, где находится Днестр. Мне вот даже некоторые говорят Дунай. Дунай? Ну, тем более Дунай прекрасная. Прекрасная идея в стиле Святослава. Прекрасная идея. Вот, поглядите, поглядите, потратьте свое время. А то есть ощущение, что вы переслушивали только выступление 2004 года на Майдане. Угу. А остальные выступления как-то мимо вас пролетели. А, красивые слова. Дойти до Днестра. Ну, видите, до Дуная даже говорят. Так что до Дуная. Все. Видите, люди даже еще лучше слушали, чем я. А вы, VN Anyway, плохо слушали. Плохо слушали. Совершенно все мимо пропустили, не сообразили вообще. Мимо пролетело. Скорее бы выбили их оттуда, людям спокойствие и сил, пишет ВДМ. И скорее, и с максимальным уроном для врага. Я очень надеюсь, что в данном случае вот, урон врагу будет нанесен самый сугубый, если есть такой вариант выражения вообще. Вот. До Миссисипи. Пишет Строгинский. А может, приезжали... понял. Недавно закончил переслушивать Доренко. 5 лет переслушивал, пишет Артем. ФСБ показало видео задержания граждан России, готовивших в теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники. Молодцы, ФСБ, пишет Алекс Поляков. А зачем нам Дунай? А пусть будет... пригодится. Да, Макс, спасибо вам за точную цитату. До встречи уже завтра здесь в эфире. И да пребудет с вами сила.